Ребята, привет! Я этот набросок в некотором весеннем настроении записываю на пасхальной неделе. У меня сейчас на календаре 9 апреля. И неким образом эта пасхальная тема будет в нем звучать. Он на самом деле с такой долей юмора, хотя, честно говоря, знаете, настроение не юморное. Война идет, если кто забыл. И 5-й год идет страшенная, жуткая война. Жуткая война с сотнями тысяч погибших, не до анекдотов. Плюс ко всему еще наблюдаем в мире происходящее на всех концах сумасшествие, особенно с этим Трампом. Мои любимые фуфлагоны, понторез, многие стали теперь соглашаться с этой оценкой. И вообще теперь непонятно, куда мир придет. И все-таки весна, и все-таки и Пасха как праздник весны, и подснежники, и все такое прочее. И еще есть одно обстоятельство, которое все-таки помогает улыбке появиться на моем лице. Это чисто семейная история. У нас в семье вот эти самые дни, 9 и 10 апреля, всегда с улыбкой вспоминались. Объясню почему. Потому что в 1917 году, внимание, год важен, 1917 год, 10 апреля появился на свет мой папа, Витя. Значит, это было очень давно, 109 лет назад. И он всегда шутил, что он принял решение появиться на свет 10-го, как только узнал, что накануне товарищ Ленин выехал из Германии, из Швейцарии, простите, через Германию в пломбированном вагоне в Россию делать революцию. Ну, когда папа об этом рассказывал, это было советское время на дворе, слово «пломбированный вагон» не звучало, но был факт известен, что товарищ Ленин, который находился в эмиграции, скрываясь от ищеек царского правительства и так далее, что он 9 апреля 17 года, по новому стилю, уже он, значит, узнав, что царь отрекся, свергнут, февральская революция, ра-ра-ра, пора делать социалистическую революцию, поехал на родину в Петроград, Петербург. И узнав об этом, мой папа решил, что вот теперь настало время настоящих бойцов, и пора появляться на свет. Шутки шутками. Но ведь это событие, вот эта поездка Ленина, не только его одного, их там народу дофига было, в Россию, это одно из самых скандальных, до сих пор не самых понятных явлений из истории России 20 века, или событий из истории России 20 века. И до сих пор копья ломаются и рожи бьются сторонниками и противниками концепции, был ли Ленин германским агентом или не был. И понятно, почему многие считают, что он германским агентом был. Сейчас я об этом чуть-чуть подробнее расскажу. Там есть несколько забавных, любопытных вещей. Единственное, что прошу вас, не забывайте, значит, можно подписаться на наш канал, если вы этого до сих пор не сделали. Мне даже странно. Вообще странно даже, я вас не понимаю. Вот, поэтому исправляйте ошибку. Во-вторых, ваши лайки и дизлайки, ваше право. Не стесняйтесь, так сказать, ставить оценку. Ваши комменты приветствуются и на... Некоторые наиболее яркие, я даже стараюсь отвечать в наших набузили. У нас есть такая форма, если вы не знаете, раз в две недели по воскресеньям мы выкладываем видео, обзор ваших вопросов, а потом еще дополнительное аудио в нашем телеграм-канале Набутовы. Так что следите и будьте вместе с нами все время. Хорошо? Большое вам спасибо, отдельное спасибо нашим патронам. Действительно, человеческое спасибо за помощь, которую мы очень чувствуем. Вот. А теперь в 1917 год товарищ Ленин сидит в эмиграции, считайте, почти четверть века. Он, значит, там самый умный, самый прозорливый, пишет бесконечные книги, статьи. До сих пор неизвестно точно, на сколько денег и каких денег он жил, хотя написаны там сотни энциклопедий. А уж в советское время, когда мы учились в школе, нам точно об этом не то что не говорили, нам запрещалось об этом спрашивать. На какие деньги жил Ленин, который почти никогда в жизни не работал? Ну вот, как бы, партия собирала деньги, взносы рабочего класса, конечно. Короче говоря, он сидел себе в Швейцарии в городе Цюрих. И вот, как только выяснилось, что царь отрекся, сразу забыл, что он сам говорил, я имею в виду Ленина. А Ленин перед этим всем рассказывал, он лекции читал, там, статьи, что в России нету предпосылок для революции, что в России нет капитализма, пока он не созрел, социалистической революции быть не может. Вот созреет капитализм, как в Англии зреет, вот там и будет революция. А Россия – это не скоро. И мы умрем, мы эмигранты. Не мы эмигранты, не я, а те, ленинские. Они все умрут в эмиграции, потому что революция в России будет не скоро. Раз-раз-раз, проходит несколько дней, царь отрекается, вот тебе революция. Ленин забыл о том, что он говорил, и тут же собрался помчаться в Россию. Но как? Швейцария – нейтральная страна, поэтому он там сидит, а рядом Германия. Россия не имеет никакой границы со Швейцарией, но имеет линию фронта с Германией. Как попасть? Очень хочется, тем более, что Ленин был не один, ведь в Швейцарии были сотни, если не тысячи эмигрантов из России, самых разных. Были большевики-ленинцы, были большевики-неленинцы, были меньшевики, это тоже левые, были эсеры, это тоже левые, были бундовцы, вообще несколько еврейских партий, очень много активной молодежи из еврейских семей, которая шла в революцию и делала эту революцию. И в большевиках было много людей с еврейскими фамилиями, мы это знаем. Не потому, что там евреи зловредные, а потому что евреи как нация были весьма ущемлены в России. И молодежь уезжала из России учиться за границу, получала там высшее образование за границей, узнавала языки, и потом могла вернуться в Россию, и с высшим образованием уже было меньше ограничений, больше было свобод. Поэтому бедные еврейские юноши и девушки уезжали за границу, слушали там Лениных и прочих революционеров, получали дипломы, и потом образованными людьми возвращались в Россию уже вполне революционно настроенными. И так вот получилось очень много еврейских ребят в эмиграции, в революции, но суть не об этом, сейчас не об этом речь. Короче говоря, много народу сразу захотело поскорее повернуться домой, появилась возможность, но как? Были разные варианты, Ленин начал долбить своих, ну я скажу так, подчиненных, своих учеников, своих клевретов, своих, грубое слово, слуг, но действительно людей, которые на идею служили Ленину, он жил просто с женой там в своей квартирке, теща там еще присутствовала, помнится мне. Короче говоря, он стал требовать, чтобы срочно нашли решение, как он может поехать. Он политик, он должен быть в центре. В этом смысле, я в конце об этом скажу, решение Алексея Навального после отравления, чудесного спасения в Германии в больнице, вернуться в Россию, где ненависть власти и Путина по отношению к Навальному кипела. В этом смысле, на мой взгляд, это было явление того же порядка, что и стремление Ленина как политического вождя вернуться туда, где будет решаться вопрос власти. Неважно, там какая левая, правая, большевизм или капитализм, не имеет значения. Человек этот, такой тип человека так устроен. Нужно туда, где решается вопрос власти. Я могу быть в центре и руководить, и вести. Так вот, Ленин, значит, вовсю стремился, стал давать команды своим помощникам. Найдите вариант. Например, Карпинскому он сказал, такому тоже видному социал-демократу и большевику: дайте мне ваши документы, подготовьте документы на ваше имя, чтобы я мог по ним поехать, а вы на время, на несколько недель спрячьтесь где-нибудь в швейцарских горах. Я за это время по вашим документам левым постараюсь проехать, потому что нужно было так или иначе через Германию выбираться или через страны Антанты, которые были союзниками России, Франции и Англии. Франция и Англия могли не любить и не любили Ленина, потому что знали, что он революционер, большевик. Нахрен нужно, чтобы там большевики ехали в Россию, которая вместе с Англией и Францией бьет немцев. Оставался какой вариант безумный? Через Германию ехать. Ну как? Это же враги. А вот тут-то весь фокус. В итоге именно этот вариант и сработал. И именно поэтому до сих пор в народе спорят, был Ленин германским агентом или не был. Потому что только своего агента немцы могли пропустить русского через свою территорию. Ну, враги. Приехал Ленин, здрасте, я русский. Русские, мы тебя арестовываем сразу. А его пропускают, и не одного, а с целой кодлой дают проехать и спокойно уехать. Когда сегодня говорят про иноагентов, я имею честь тоже называться этим словом, а потом ты вспоминаешь вот эту историю про Ленина, то тебя начинает смех бить. Потому что сегодня иноагента можно получить за один пост, за какую-нибудь фразу, за то, что ты, я не знаю, не там выступал, не с тем корреспондентом говорил. Да ты просто находишься под влиянием каким-то. То, что сегодня там у Путина и компании часы по 50-100 тысяч долларов на руках иностранного производства, это они не под влиянием. Нет, или они ездят на Мерседесах. А за один пост ты можешь получить иноагента. А за более серьезные вещи людям сегодня дают такие сроки, от которых тот же Ленин бы сошел с ума, когда я 15 и 20 лет за измену родине клепают. А тогда ничего этого не было. Совершенно элементарно мы разрешили проехать. Так ли это было просто? Ну, конечно, не так просто. Он российский гражданин, у него российский паспорт. Соответственно, для Германии он представитель вражеского населения, вражеского государства. Но было много ребят, которые по своим каналам стали искать контакты с немцами. Более того, немцы же не лохи. Генеральный штаб немецкий, разведка, все такое прочее. Их полно было в нейтральной Швейцарии всегда, германская спецслужба любая. и при гитлеровское время, там вспомним Штирлица, там работали всякие абверы немецкие. Они все прекрасно знали, кто такой Ленин, другие большевики-меньшевики. И они сами думали о том, стоит или не стоит помогать врагам России поехать в Россию, разрушать ее дальше изнутри. Тут интересы сходятся. И были несколько ребят, которые помогали решить эту задачу. Среди этих ребят был знаменитый швейцарский человек, которого называли Фриц Платтен, звали его. Его называли швейцарским социал-демократом, создателем швейцарской коммунистической партии. Он действительно вокруг Ленина там вился. Ну, плюс ко всему, он выполнял функции ленинского охранника. И потом он Ленина спасет уже в России. С собой практически, закрыв собой, когда на того будет покушение. Были и другие ребята, которые находились под сильным ленинским влиянием. Например, забытый совершенно ныне, но очень интересный парень. Ему не было 30 лет. По фамилии Абрамович. Александр Емельянович Абрамович. На самом деле его же звали по-другому. У него было сложное еврейское имя. Шая, по-моему, Шая Зеликович. Ну, неважно. Он вошел в историю как Александр Абрамович. Эмигрант, вот такой еврейский юноша, учившийся в Швейцарии в университете, познакомившийся с Лениным, до этого увлекавшийся идеями революционными. В общем, начало 20 века, молодежь, все дела. Он был одним из агентов Ленина. В Швейцарии ездил по его поручениям. Потом у него будет такая космическая судьба. Закачаешься просто. Джеймс Бонд, про которого просто все забыли. Короче говоря, в результате некоторых переговоров довольно быстро это все. А Ленин, он жутко моторный был. Он требовал быстрее. Удалось договориться. Вот в частности этот Платтен договаривался с немцами, с германским послом в Швейцарии, что действительно Германия, МИД дает разрешение группе русских эмигрантов проехать через территорию Германии, не выходя никуда, значит, до порта на Балтийском море под названием Заснец, такая станция последняя, и дальше убраться через Балтийское море в нейтральную Швецию, и дальше можете двигаться куда хотите. И это состоялось. И вот они должны были отъехать 8 апреля. Ленин спешил, торопил, 8 апреля уже сколько, месяц, как мы ждем, быстрей, давай, быстрей. Деньги будут. Конечно, деньги будут. Потому что на самом деле на Ленинскую партию работали очень серьезные дельцы. Ну, в частности, сейчас эта фамилия известна всем, а в наше время это скрывали. Человек по фамилии Парвус, он же Гельфанд, такой профессиональный жулик, финансист, торговец, гешефтмахер, у которого было 3 паспорта. У него был российский паспорт, у него был турецкий паспорт, турецко-подданный, как Бендер. И у него был германский паспорт. И при необходимости он мог путешествовать по Европе и во время войны тоже. И он держал в Швеции коммерческие фирмы вместе со своим подельником, младшим партнером Ганецким, который был на связи с Лениным. И эти фирмы во время войны делали то же, что сегодня делает серый импорт России. Когда, находясь в нейтральной Швеции, они торговали с Германией. То, что продавалось, нужно было в Германии. Они торговали с Россией воюющей, то, что было нужно России. Через себя это все шло, как шведский товар. И там шли деньги, которые шли на обеспечение того же самого Ленина и всяких прочих большевиков, и в том числе их проезд и прочее. И в итоге, 8 апреля уже собирался, вот все уже, все собрались, уже вот едем. Доехали до какой-то швейцарской станции, откуда нужно было отъезжать. 8 никак. Пасха. Пасха, понимаете, в этот день как раз была Пасха. Ну, не до того как-то был праздничный день, поэтому отъезд перенесся на 9 число. Сколько их ехало в этом поезде? Точнее, прикреплен был вагон, из которого запрещено было выходить. Официальная версия, что туда никто не заходил. Официальная версия, что ничего там запломбировано не было, но была одна открыта дверь, чтобы там, если что, можно. Но, в принципе, чтобы русские там сидели все время, пока они будут ехать через территорию Германии, от Швейцарии на север, к морю. Значит, сколько человек? И вот тут есть вопрос, который до сих пор оспаривается. Потому что по одним документам 29 человек, по другим 30, по воспоминаниям, по третьим 32. Какие? Кто это были люди? Есть некий список, он в музее выставлен. По-моему, это музей Ленина в Москве. Значит, написано по-немецки вот этим Платтеном, Фрицем Платтеном. И, значит, на машинке напечатан. И дальше они подписывались корявой рукой, вписывали свои фамилии. Первое написано «Ленин», второе написано «Фрау Ленин». Ну, Крупская, понятно. Ленин ехал в этом вагоне вместе с женой и с любовницей. Инесса Арманд ехала тоже там, тоже революционерка, богачка, бывшая русская. Зиновьев, любимый ученик Ленина, ехал с двумя женами. Бывшие и действующие, значит, Сарой Равич и Златой Лениной. Кто-то ехал с женой и с ребенком. В общем, там была такая разношерстная компания, не все были большевики, их, по-моему, было 19 человек. Но самое интересное вот в чем, почему расхождение по количеству людей. Потому что, по некоторым сведениям, в этом списке оказались два человека с простыми русскими фамилиями типа Рыбаков и Егоров. Ну или что такое Рубаков, Рубаков и Егоров, Рубанов и Егоров. Какие-то странные люди, двое. Это такие Мишкины Чипига. Такие вот, как это, Петров и Баширов. Вот. Вот эти ребята, которые по Скрипалям работали. Два парня, которые считаются, что они были немецкими офицерами, что они сделали себе русские документы и ехали тоже в этом вагоне, то ли для того, чтобы присматривать за русскими мигрантами, то ли для того, чтобы таким образом попасть затем на территорию России. Во всяком случае, это один из пунктов или одна из точек всяких сомнительных, таких, сомнительных разговоров вокруг этой поездки. Но главное, факт остается фактом, что главный ленинский, что главный русский большевик, вождь революции, проехал через вражескую Германию совершенно спокойно. И это значит, что Германия была в нем заинтересована. Произойди такое сегодня, ребята, что бы сделали с Лениным на родине? Ну, как вы думаете, вот сегодня? Ну, что? Его бы приняли, как сегодня принимают в аэропорту каких-нибудь высланных русских эмигрантов, допустим, или уклонистов от армии, и дальше по полной программе. И получил бы он свои 25, я думаю, за измену родине и прочее. А тогда время было другое. И поэтому они довольно быстро проехали, там, двое суток, территорию Германии, высадились, переехали на судне или на пароме «Королева Виктория», кажется, называвшемся, в Швецию. Швеция – нейтральная страна, везде много социал-демократов, Ленина знают. Есть даже фотография, как он идет по улице Стокгольма, уже в котелке, такой одетый, приличный, такой буржуазный. Рядом с ним эти самые шведские социал-демократы, которые его же и охраняют. Потому что гарантии никакой нет. Гарантии никакой нет. А вдруг его кто-то захочет грохнуть? В Швеции они пробыли несколько часов всего, и вечером того же дня поехали из Стокгольма куда? Ну, куда? В Россию. Там же Финляндия граница со Швецией, а Финляндия была в составе России. К моменту, когда ехал Ленин, она еще была Финляндия в составе России. И там была граница между Швецией и бывшей Российской империей. Это такой город Торнио, на финской стороне, на шведской Хапаранда называется. Там станция пограничная, и там был пограничный контроль. И по мере приближения к этой станции, к территории фактически российской, уже бывшей империи, у Ленина, да и не только у него, у всех, кому можно было и стоило бояться, начинался такой дрожжемент, потому что они не знали. Да, произошла революция, да, царского правительства больше нет. Но временное правительство, которое пришло только что к власти, оно к Ленину относится, мягко говоря, прохладно. Да, влияние левых социал-демократов, там все это такое, совет первый создался в Петербурге, все это хорошо, но гарантии никакой нет. Там на погранпосту стоят русские солдаты и офицеры, и если у них будет приказ арестовать или арестовать и расстрелять, то они его будут выполнять. И Ленин все время опасался, что это может произойти. И история даже сохранила фамилию прапорщика, который стоял на пограничном посту со стороны России, со стороны Финляндии, точнее говоря. По-моему, фамилия была Борисов, который, по большому счету, мог просто не пустить всех этих ребят в Россию, а мог пустить, закрыть глаза. Так и произошло, ну, формально. Приказа из Петербурга о том, чтобы арестовать этих эмигрантов, прибывших странным образом через Германию, не было. А раз приказа не было, ну что, человек на службе, простая, проезжайте. И тем не менее, все равно до самого почти конца дороги до Петрограда Ленин переживал. Потому что он был опытный подпольщик, он бывал под арестом, он бывал в ссылке. И он знал, что всего нужно бояться. И вообще он был человек довольно трусоватый. И боялся, что его арестуют. И потом, по воспоминаниям некоторых, кто его сопровождал, он страшно растерялся, выходя уже на вокзале в Петербурге, в Петрограде, в Финляндском вокзале. Уже поздно было, темно. Много народу, шум, гам. Он растерялся. А это его встречали. И вот тогда вдруг ниоткуда возьмись подогнали броневик. И Ленин залез на броневик. Это кто, что за большевик лезет к нам на броневик? Он большую кепку носит, букву «Р» не произносит. Все эти потом пошли, значит, частушечки. И все, сейчас народ, все, он вернулся. Вождь, приехал вождь со страшной силой. Но у большинства народа оставался вопрос. Его не задавали, конечно, вслух, но так, между собой. А как он через Германию это проехал? И этот вопрос будет десятилетиями существовать, уже больше 100 лет он существует по-прежнему. Тем более, что есть документы, они рассекречены уже, в советское время их, конечно, скрывали. Есть телеграммы германского МИДа, германского генерального штаба, то есть вражеского. Генштаб сообщает МИДу, или МИД сообщает генштабу, я уж не помню, что Ленин благополучно прибыл в Россию и работает исключительно как нам надо. Примерно такой текст. То есть исключительно в наших интересах, дескать, делает все правильно. И кроме того, действительно, через серию финансовых операций, я называл вот этого Парвуса и Ганецкого, но не только его, и были разные другие помощники, которые теневыми денежными делами партии занимались, немцы выделили огромное количество денег, счет шел на миллионы германских марок, именно большевикам, там, оборонцам, тем, кто был за прекращение войны России с Германией. И это бы развязало немцам руки. Они же воевали на два фронта. Еще был Западный фронт с Францией и с Англией. И воевать на два фронта в Германии кишка была тонка. Если бы они замерялись сепаратно с Россией, то они могли до 500 000 солдат перекинуть на Западный фронт, где война шла в таком медленном режиме, как сейчас идет на полях Украины. Хотя, конечно, сравнение прямое неуместно. Короче говоря, поддержка Ленина со стороны немцев все равно была. И в какой-то момент об этом станет известно летом 17-го года. Летом 17-го года они предпримут первую попытку, они это большевики, я имею в виду, захватить власть. В июле. Июльские события, так называемые. Ну, Питер все время кипел, потому что демократия началась, свобода, миллион партий, говори, что хочешь, выступай, что хочешь. Естественно, появляются ребята, которые стараются бороться за власть. Ленин самый из них такой наглый, активный. Левые, это все сдвигается влево, все более и более левые идеи. Временное правительство никому не нравится, потому что оно демократическое слишком, много говорит. Идет война, потери, приезжают трупы, бабам тяжело, без мужиков, мужики на войне, кто будет пахать? Россия крестьянская страна, очередная весна, приближается посев, посевная, мужиков не хватает, все это вместе кипит, 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 кипит. В итоге летом 17-го года большевики пытаются захватить власть вместе с другими левыми силами, в первую очередь большевики. Демонстрации начинаются по городу Петербургу, Петрограду. И в этот момент они были близки к успеху. Но им немножко не хватило крепости духа, а вот одному другому парню хватило. Это был молодой парень, 40 с небольшим лет. Генерал по фамилии Половцев. Чрезвычайно влиятельная фамилия в России. Ну, чрезвычайно влиятельная. Его отец там сенатор, богатейший человек, фантастический. Зять барона Штиглица, то есть дед вот этого генерала Половцева, барон Штиглиц. Это человек, создавший русскую банковскую систему. Правда, приемный дед, но неважно. Русская банковская система – это в первую очередь плод усилий господина Штиглица, который потом вкладывал колоссальные деньги в русскую и науку, и искусство. Знаменитое училище Штиглица сегодня, бывшая Мухинка в Петербурге, училище дизайна, художественного рисования, технического рисования назывался. Имени Штиглица, он за свои деньги его создавал. Он массу всего делал, это семья чрезвычайно влиятельная. Вот этот молодой офицер, молодой генерал Половцев назначается командующим Петербургским, Петроградским военным округом. Идет же война. И именно он проявляет характер и серией решительных мер, жестких мер, разбивает попытки большевиков захватить власть. Потому что они нацеливаются на определенные ключевые объекты в городе. встречные удары, и в результате Ленин вынужден бежать. Куда он бежит? Шалаш Ленина в Разливе. Слыхали? Вот там он и прячется с Зиновьевым на пару вдвоем. Сегодня бы их обвинили в ЛГБТ. Живут в шалаше под видом крестьян. Прячутся от временного правительства. Вынуждены бежать, потому что этот большевистский путч подавлен войсками, верными генералу Половцеву. Многие большевики арестованы. Тот же самый Троцкий оказывается в тюрьме. Ленин сбежал позорно. Он бросил своих. Ну, надо сохранять вождя. Ну, а потом уже все пойдет, как пойдет. Половцева, как сильного военного, крепкого, Керенский боялся, и его заставили уйти в отставку. Потом такая же судьба постигнет Корнилова, и власть окажется слабой. И когда к осени ленинцы наберут сил, то временное правительство уже не появится, не будет никаких серьезных защитников. Вот такая история. И все это началось в апреле 1917 года, когда иноагент Ленин, 100% иноагент, даже если он лично бабки германские в карман не брал, но на партийные дела эти деньги точно шли, это позволило большевикам иметь колоссальную пропагандистскую машину. 40 различных газет они издавали летом 17 года, имели собственную типографию, купленную на деньги, в том числе немецкие. И это факт, который никто не сможет отрицать. Ни ленинисты, ни антиленинцы. Это ровно происходило 109 лет назад. А теперь пара забавного. Через 10 лет после этого, в 27 году, 1900, швейцарские журналисты решили, ну, Ленин уже умер к тому времени, и он уже был всем известен как создатель первого социалистического государства, Советский Союз уже был, все, коммунизм, туда-сюда. Швейцарские журналисты решили написать про Ленина большой материал. И стали исследовать следы его жизни в Швейцарии. И в том числе в Цюрихе нашли его квартирную хозяйку. Пришли к этой тетушке, значит, со словами, там, фрау такая-то, здрасте, скажите, вы помните, у вас такой вот несколько лет назад квартирант был из русских эмигрантов, помните, по фамилии Ульянов? Он говорит, помню, конечно, она сказала. Что вы можете о нем сказать? Ну, он был нормальный такой, в общем, ничем особо не отличавшийся, такой как бы не запоминающийся, ну, такой вежливый, за булочками ходил там в ближайшую булочную на углу, жена его посылала, вообще подкаплучник был, честно говоря, скуповатый, в кино любил ходить, вот. Ну, такой вот, да, был, ну, прижимистый такой слегка. А потом он куда-то делся, и с тех пор о нем совершенно ничего не известно, сказала квартирная хозяйка цюрихского периода товарища Ленина. А теперь о том, какие выводы сделали люди, пришедшие к власти на основании собственного опыта. Я имею в виду Ленина, а потом и его последователей. Относительно того, пускать или нет мигрантов в страну. Ведь если бы Временное правительство в 1917 году приняло специальное распоряжение, и оно было бы везде разослано, Ленина задержать при въезде, то он бы не въехал. Когда Ленин пришел к власти, то он хорошо помнил этот факт. И в 21 году большевики что сделали? Большевистское правительство России. Они издали специальный декрет, который предписывал всем русским эмигрантам вернуться до определенной даты в Россию. Иначе действия их паспортов аннулировались. И поскольку за границей после гражданской войны оказались сотни тысяч русских, сотни тысяч больше миллиона, намного больше миллиона, то люди оказались перед выбором. И некоторая часть возвращалась, ну, тяжело за границей. А кто-то принимал для себя решение очень тяжелое – стать человеком без родины. И вот тогда на поверхность уже всплыла тема так называемых нансеновских паспортов для русских эмигрантов. Большевики хорошо помнили, как они были в эмиграции. А второе – это современные последователи Ленина, потому что сегодня у власти последователи большевизма, хотя в совершенно других цветах, в другом флаге, в других идеях. Те были за социализм, а эти нынешние за капитализм. В России сегодня дикий разнузданный капитализм. Но кое-какие уроки из истории нынешние властители выучили хорошо. И один из этих уроков – ни в коем случае нельзя позволить, чтобы у потенциальных недовольных появился лидер и вождь. Вождей быть невозможно, не может. Печальный пример России 17-го года, того, 1900, когда она позволила въехать человеку с определенными ясными задатками вождя, человеку, рвавшемуся к власти, человеку, умевшему работать с массами, когда она позволила ему приехать, беспрепятственно фактически, это привело к катастрофе. В первую очередь для власти. Временное правительство было захвачено, уничтожено, и Ленин пришел к власти. И помня об этом, нынешние последователи сильной руки во власти сделали соответствующие выводы. И когда Алексей Навальный, чудом выживший после отравления и спасенный в германской клинике, возвращался в Москву, в Россию, ну, вы понимаете, что я хочу сказать, что нынешняя российская власть такой доброты и гуманности, какая была проявлена когда-то по отношению к Ленину, проявлять не собиралась. В те дни, когда Ленин прибыл, была Пасха как раз только что. Он прибыл на следующий день после Пасхи. Вся страна разговлялась, веселилась, все, в понедельник. Ура! Красные флаги везде, везде, ну, народ, свобода, Красная Пасха, царь проклятый, вдруг стал проклятым. Поэтому, ура, давайте, и все поэты, Зинаида Гиппиус, Марина Цветаева, Блок, все великие знаменитые модные поэты, они писали, значит, стихи по поводу красных цветов, что революция ужасна, цветы между домами веселыми, наш гордый, наш радостный маг. Что-то в этом роде, да, радостный маг, да? Или мартовский маг. Да, наш гордый, наш мартовский маг. Это Зинаида Гиппиус написал там. Шаляпин пошел петь с народом, перед народом поет, в том числе в бутырской тюрьме, не потому что он там сидит, но что он так с гуманитарной целью прибыл, пел перед заключенными и перед вертухаями, перед надзирателями. Шаляпин поет. Что он поет? Марсельезу! Гимн революционной Франции, гимн свободы. Марсельеза, свобода в России! Ура! И в Пасха все хорошо, только отметили нормально. И как раз в этот момент прибывает Ленин. И никто не знает, к чему это все приведет. Пока.